Так давно, что я уже немножко запутался. На чем остановились?
Так.
Да, вот,
капитализм возрастает.
И вольта еще была, по-моему.
Да, это был тот самый мир, который подвел черту под борьбой протестантов за свои права. И после этого, за исключением крайних некоторых исповеданий, которые не входили в аугсбургское исповедание, гонения на протестантов были запрещены. Но опять-таки, я уже вам говорил на прошлом занятии, что в этом документе были свои минусы, потому что здесь была обеспечена не свобода совести как таковая, да, а свобода правителей или каких-то отдельных объединений государственных, а выбирать себе то или иное вероисповедание. Но самое главное то, что аугсбургский мир допустил совместное существование в Европе двух христианских церквей на законном основании, тем самым разрушив средневековый церковный порядок. А разумеется, и у меня есть отдельная карта, мы чуть позднее ее рассмотрим, в достаточно скором времени протестантские общины стали преобладать в том или ином регионе, то есть остались чисто, ну, нельзя говорить про чисто католические регионы, да, это потому что говоришь, что там Россия исключительно православная страна, да у нас здесь все цветы цветут, какие угодно. Вопрос в количестве. И самое главное, вопрос, скажем так, в той критической массе, которая обозначает влияние данной общины на дела государства. Грубо говоря, вот условно, да, у нас, допустим, Америка – это протестантская страна, но при этом там деноминаций штук 20, некоторые отдельные штаты, например, Юта, да, Солт-Лейк-Сити, там мормоны – это вообще тоталитарная секта, которая по факту христианской не является. Мы ее разберемся чуть позже. Но это такая псевдохристианская секта. Но благодаря тому, что они сыграли очень важную роль, именно мормонские переселенцы сыграли важную роль в освоении штата Юта и вытеснении местного населения, замена его на белое, соответственно, они там уже считаются традиционной религией, как старообрядцы в России. И по факту они способны оказать очень серьезное влияние на политические решения данного штата. Вот. Значит, о значении мы уже говорили с вами, да, то есть общеизвестное влияние того, что реформация была, ну, я говорил об этом на прошлой лекции, то, что реформация – это комплексное явление, которое можно рассматривать и как религиозную революцию, и как социальное движение, и как политическое движение. Огромную роль параллельно процессу играет что? Книгопечатание, которое подхватывает информацию и использует в своих интересах. Возобновление интереса к трудовой культуре вообще в целом. Ну, мы сейчас еще коснемся этого. Параллельно это, то есть на что идет? Научная революция, научно-техническая. И идет становление капитализма, в свою очередь, который подпадает в влияние протестантизма. Мы сейчас коснемся еще, как протестантизм повлиял на капитализм. Ну и, наконец, не забываем про открытие нового света. И вообще эпоху великих географических открытий. Хорошо. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о, скажем так, том, что можно обозначить как плюсы и минусы протестантизма. Вообще, нет. Как явление. Нет, никакого.
Нет,
ну, давайте. Значит, прежде всего, значит, некий общий итог самого факта реформации, которая была инициирована Лютером, но на самом деле лютеранство явилось лишь одной и далеко, кстати говоря, не самой эффективной веткой протестантизма. Мы сейчас с вами будем говорить о кальвинизме. Вот это был настоящий термоядерный взрыв. Да, для культуры. Но, тем не менее, именно Лютер стоял во главе этого процесса. Ну, не во главе, а, скажем так, он подхватил дело, начатое до него предыдущей реформации, пустил, процесс запустился. И вот, будучи запущенным, процесс обозначал несколько очень важных следствий для вот этого развала прежнего католического средневекового мира и выстроения нового мирового порядка. Если касаться вот именно таких принципиальных вещей, Ну, во-первых, первое следствие – это дальнейшее дробление, потому что моментально принцип доступности Священного Писания, распространение Библии и принцип доступности толкования Священного Писания открыл дорогу появлению огромного количества новых исповеданий протестантских, которые сектовали между собой – анабаптисты, армяне, галиенисты, пресвитериане, баптисты, квакеры, методисты и так далее, и так далее. Большинство из них существует до нашего времени. Прошли, тем не менее, процесс трансформации. То есть, что можно записать? Нарушение принципа единого западного католического мира дало дорогу вот этому дроблению христианства дальнейшему. И это, безусловно, негативный процесс. Далее... Это у нас в последнем классе. Попросить Юрку Катюша.
Туда переместиться, но это надо.
А что они там смотрят-то?
Дискотека. А может это внизу дети?
Не хотела приходить, если мы подарки будем пришла.
Мы поняли, поняли, поле. Все, пришлось.
Настоящие студенты. У нас громко, а там спят.
Ничего себе.
Класс.
Так, завидую.
Обломали?
Да. Так вот. Далее, что идем? Опять-таки, еще отрицательное последствие – это дальнейшее укрепление церковных организаций и государственного аппарата, которые доходили до полного подчинения церкви, земельным князьям и светской власти, которые, как вы понимаете, носили все типичные черты загнивающего феодализма. Таким образом, борьба католической церкви и папства со светской властью в сфере влияния на умы решилось в протестантском мире в сторону включения церкви в бюрократический аппарат в качестве одного из элементов управления обществом. Ну и далее отрицательным явлением стало то, что в общем-то тут трудно, на самом деле можно не согласиться с вот, Васечкой в этом смысле, потому что то падение нравов, которое произошло в Европе в этот период, в связи вот с этим падением оков, он связывает именно с, как он говорит, предвзятым, извращенным восприятием учения об оправдании веры. Но, конечно же, на самом деле он сам подчеркивает, что эта распущенность, это падение нравов, это озверение буквально огромных слоев населения было вызвано, конечно же, падением уровня жизни из-за бесконечных войн, революций и нестроений. Никогда войны и этот хаос, бардак не приводят к тому, что все жили хорошо. А когда все живут в таких тяжелых условиях, стесненных, то такие вещи, как там, не знаю, хранение девственности, хранение поста или что-то еще такое, кажется настолько уже далеким от реальной жизни. Да, там, не бери ближнего своего, там, да, там, не, заповедь не убей, это вообще уже такие условия посмешища.
Ну, да.
Да, поэтому тут мы, к сожалению, наблюдаем действительно ситуацию, ну, как и везде, впрочем, где прокатилась война, революция, еще одна война, еще один бунт, а потом пришли еще разбойники, потом пограбили и ушли. Но, к сожалению, вот эти протестантские принципы свободы иногда служили и прикрытием таких бесчинств. Особенно, когда речь идет о некой небольшой секте, захватившей власть в городе, которая себя объявляет избранными спасенными христианами, прочих проклятыми язычниками. Их имущество там национализировали, жен национализировали и так далее, и так далее, и так далее. Такие примеры тоже были. Естественно, как бы, помимо тех негативных социальных последствий, которые такие мини-диктаторы устраивали.
То есть они объясняли благими делами, да? Или как?
Не в этом дело. Мы сейчас будем говорить о кальвинизме. Протестантизм открыл дорогу к делению мира на плохих и хороших. Оно было всегда. Но в данной ситуации оно происходит внутри Европы, которая до этого была цельной. Ну, это можно, в принципе, просто объяснить, что на самом деле, скажем так, процесс вот этих вот социальных революций как и всякая гражданская война, она протекает предельно жестоко. И плюс, как говорили уже современные авторы, гражданская война в том числе страшна тем, что она единственная, которая по-настоящему вот так, извращенно справедлива. Когда вы воюете условно там условно советские Ваня против условного советского, условного немецкого Ганса, да, они друг друга никогда в жизни не видели. Их обоих призвали, послали на фронт. У них нет личных причин друг друга стрелять. И в принципе, если им не приказывать, они стреляют и не будут особо. Ну, сидит там Ваня и сидит. Я его не трогаю, он пускай, а то он меня начнет трогать. Вот, да? Это все ситуация хорошо знакома тем, кто читал как бы, «Окопную прозу». Вот. Здесь совсем другое дело. Мне говорят, что мой сосед Вася, который у меня когда-то корову взял, взаймы и не вернул. И вообще он козел, со мной пиво никогда не пил. И живет, и хату не лучше, чем у меня. А тут говорят, что он враг народа. Святое дело пойти и снести ему башку, понимаете? И так далее, и так далее. В общем, что нужно помнить? То, что в связи с вот этим процессом перекроения религиозной карты перекраиваются и привычные социальные связи. Европа погружается в бесконечные войны крестьян за свои права, феодалов друг с другом. Государства, которые пытались отделиться от этого католического мира за свои государственные политические интересы. И гражданская война, которую вели гуситы, например, за какие-то свои интересы. Вот этот хаос, больше всего, конечно, стала Германия. 30-летняя война опустошила целые области. Не щадили никого. Но наряду с такими отрицательными явлениями, которые объяснялись и социальным, и политическим угнетением, в частности, какие были положительные черты, действительно были примеры и высокой нравственной строгости. То есть внутри самого протестантизма наблюдается наряду с примерами вот такого падения нравов и образцы высокого морального поведения. Например, под влиянием того же Жана Кальвина, Женева, которая была типичным таким развращенным торговым городом, превратилась в культурный, мощный, эффективный. Потому что если люди не занимаются бесконечными пьянками и гулянками, а торгуя, выстраивают нормальные связи с другими странами и городами, это получается то, что я говорю, экономический кластер. Это возможность для людей построить нормальную, организованную социальную жизнь со школами, там, с явлениями, там, какими-то социальными, там, ну, грубо говоря, там, школы, театры, больницы, вот это вот все. Благодаря протестантизму, который опять воскресил, в частности, уважение к труду. Как ни странно, благотворное влияние реформация оказала на католический мир. Да, католическая доктрина, как мы знаем из истории прошлого полугодия, укрепилась, власть папы усилилась, но заметим, что после этого, после 15-16 веков, мы уже не видим таких пап, как Чезаре Борджиа. Мы уже не видим откровенных уже развратников, пьяниц и дельцов на папском престоле.
Тем не менее, у католической церкви есть определенные проблемы. Или там педофилия.
Как в нашей... Ой,
эти проблемы, скажем так, эти проблемы не носят системный характер. То есть, грубо говоря...
Системные такие скандалы были у них.
Ну, хорошо. Эти скандалы прозвучали, допустим, 10 лет назад. А история этих явлений, допустим, ну еще там, уходит корнями в послевоенную проблемы уже там после Второй мировой войны. Но мы говорим про историю последних 5 столетий. В целом, действительно, по сравнению с тем, что творилось в папских дворцах в 14-15 веках, нынешние скандалы это просто детский лепет. Вот. Я уже не молчу про то, что сам факт того, что это вызывает на себя такое внимание, и папа там как-то пытается на это реагировать, уже говорит о том, что такие вещи недопустимы, да? Тогда на них просто закрывали глаза.
Ну так на вот. Это тоже долго закрывали глаза, прежде чем скандал-то разразился.
Но я еще раз говорю, что по сравнению с тем, это все равно, что сравнивать положение, не знаю, положение церкви в России до 91 года и сейчас. Что, у нас сейчас нет контроля государства за церковью? Нет гонений в экономической форме хотя бы? нет какого-то контроля за тем, что мы говорим и как действуем, сравните с 60-ми годами при Хрущеве. Поэтому все познается в сравнении. Безусловно, католическая церковь не избавилась от каких-то причин, которые, в частности, да, вот целебат, естественно, когда людей лишают вот такого возможности построить свою семью, если они к ней не готовы, к монашеству. Ну да.
А там тоже разделение на черное и белое монашество?
Католическое?
Да, там все могут.
Здрасте, приехали. Ну как же, мы же говорили с вами.
Я
с
вами не могу,
полгода, Полин.
Полгода об этом говорили. У них целебат.
У всех? Есть,
у всех священников целебат. Да. Вот.
Ну извините. А изначально как было?
Так, вы полгода где были? Мы сейчас не успеем, он уже 20 минут. Все, хватит.
Нет, ну интересно.
Я понимаю. Вот берем материалы прошлого полугодия, мы это не изучаем. Или я вам не аттестацию поставлю?
На сайте селекции.
А я доклад сделала.
Вот как раз по этой теме целебаты сделаешь.
Нет, у меня тоже.
Нет, ну, слушай, давайте так, как бы, если всерьез. Не надо задавать таких глупых вопросов. Какой глупый вопрос? Во-вторых, я тут, может быть, не бог весь какой знаток, но я делаю все, что могу, чтобы вы кратко, быстро это все поняли. Если вы пропускали материалы и не знаете, ну, что я могу сделать? Очень жаль. Конечно, да, вы можете отмазаться, сказать, что я вам делаю доклад, и я вам скажу, ну, хорошо,
нет,
ладно.
Нет, я просто...
Конечно, в итоге вы деньги платите за что? За то, что все здесь спасили штаны?
Нет.
Ну, тогда не надо таких вопросов задавать. Так вот, что касается дальше плодов реформации, одним из следующих, в принципе, вот, заканчивая разговор, реформация заставила католиков, по крайней мере, взяться за чистку своих рядов. У нас или можно воровать, или мы коррупционеров расстреливаем. Как вы думаете, если мы коррупционеров расстреливаем, они исчезнут?
Нет.
Ну, по крайней мере,
меньше гораздо будет.
Но и будет меньше, и, по крайней мере, они уже будут как-то скрывать свою деятельность.
Нет, они просто
не. Вот. В общем, Римо-католическая церковь взялась всерьез за приведение своих функционеров к тем хотя бы каким-то минимальным требованиям в нравственном и социальном отношении, которые позволяли бы им как-то все-таки уже освободиться от такого клейма порнократии, что называется. Далее, следующий момент. Это богословский рационализм. Поскольку есть принцип свободного исследования Священного Писания, Священное Писание стало доступно всем людям, которые были далеки от благочестия и, в общем-то, не особо там образованные и умные. В результате, на смену догматизму, который господствовал у своих протестантов в первое время, пришел рационализм. Это уже черты протестантизма 18 столетия, особенно немецкого и английского. Если догматизм, это, скажем так, ну, когда буква Писания превращается просто в идола, то рационализм, понимаете, догматизм выхолащивал веру, потому что он осуждал это эмоциональной стороны. Только рассудочная. Рационализм опирался все-таки на
здравый смысл.
Но с другой стороны, одно из последствий такого здравого смысла стало дальнейшее освобождение Библии, то есть, грубо говоря, мы чудеса не вычеркиваем, но объясняем их с точки зрения, как это могло получиться, ну там, не противоречия законам Ньютона и Дарвина и всего
закон
прочего.
Природы.
Да, законам природы. То есть, конечно же, это в частности способствовало как более внимательному изучению неформальному Библии, но и, скажем так, материализация объектов веры, приспособление Священного Писания к мирскому пониманию, как пишет Васильевичка, благоприятствовало образу жизни плотского человека всего с 8 похотьми. Да? Практический рационализм и дифферентизм. Но и, конечно же, уже в таких глобальных последствиях плода 19-20 века одна из проблем, которая открылась с приходом реформации, это то, что церковная жизнь превратилась в социальную деятельность. Такая абстрактная проповедь о всем хорошем против всего плохого, да, о добре и любви. И в результате в некоторых протестантских странах церковь превращается, ограничена задачами и функциями благотворительности, моральной полиции и бюрократии. То есть запись акта гражданского состояния, и там в литеранских странах занимается этим церковь. Но не реального нравственного преображения. То есть форма церкви сохраняется, и эта форма рабочая, простая, действенная, но это не церковь. Это именно мирское по своей сути устроение.
Они же так были против формализма вот этого. Как же так? И опять к нему пришли.
Тот формализм, против бюрократии. Которого они боролись, опирался на ту папскую механизм, который выдерживал папскую власть. Они от него отказываются от предания и выстраивают. Я же говорил вам, приводил пример разговор Хомякова с неким неназванным протестантом о предании. Они отказываются от предания, но по факту они заменяют его своим собственным уже теперь таким
новым преданием.
Новой системой мышления, которая по факту становится их новым преданием. Да. Совершенно верно. Ну и опять-таки, как не забывает заметить по этому поводу Просечка, использование Библии для обоснования идей, далеких от всякой религии, или даже для продвижения этой самой Библии, это все-таки попытка ухода от света, которая обличается этим светом. То есть все-таки нельзя обвинять саму Библию в этом, да, допустим. И сам интерес к Библии, тот факт, что действительно открыли человеку Священное Писание. Напротив, массовое распространение Слова Божия, доведение до рядового мирянина на его родном языке, было в какой-то мере повторением первоков христианства. Потому что до этого Библию не читали, а религия была обрядоверием. Теперь это, конечно, рационализм и здравый смысл. Но это, по крайней мере, осознанный выбор человека, который занимается своей внутренней духовной жизнью. Опять-таки, богословие, которое было замкнуто как египетская религия в руках некой корпорации жрецов, теперь отдано в руки всех желающих. Конечно же, это как отдать детям микроскоп. Большинство из них его просто сломает и выбросит за ненадобностью. Для небольшой части он будет стоять как красивая игрушка, которой не надо пользоваться для развлечения. Но кто-то станет великим ученым и будет на него смотреть. Правильно? Как-то так. Ну и последнее. Стоит заметить, что характерное явление 17-18 и последующего времени – это вот этот всплеск религиозного воодушевления, с которым умирали мученики за веру, которых другие борцы за веру сжигали и преследовали. Да. В общем-то, как бы, ну, это можно рассматривать как положительный факт, то, что для людей в этот момент вот эти истины веры, истины своей правоты становятся действительно поводом умереть за свои взгляды. Уйдя впоследствии, скажем так, в народ в кавычках, это во многом сформулирует ту борьбу за права человека, которая закипит на просторах старого и нового света уже впоследствии 18, 19 и 20 веках. На самом деле, вот если уж если действительно является, ну, в какой-то мере правдой сравнение наших советских коммунистов или французских коммунистов с пускай безбожными, но искренне верующими людьми, то вот если брать религиозную модель, на кого они похожи, то, в общем-то, скорее или на наших старообрядцев, или на вот как раз-таки европейских протестантов. Как там кто сказал, по-моему, Вавилов, да, мы на крест пойдем, от наших взглядов не откажемся. Ну, это наши диссиденты, которые за стенках умирали. Или те же коммунисты, которые умирали там за стенках царской России. Вот этот посыл, то, что моя идея важнее моей жизни, ну, как бы, в общем-то, хотя идея может быть безобразной, но сам факт того, что человек понимает, что дух важнее плоти, это явление положительное. Ну и, конечно же, отдельным плюсом идет начало по-настоящему серьезного, глубокого экзегеза Священного Писания. Уже с использованием аппарата схоластики, который выставила католическая церковь, и с наработкой уже протестантских университетов Библия была изучена, а вместе с ней паровозиком идет что? Изучение археологии библейской, активные раскопки на Святой Земле и так далее, и так далее. То есть действительно глубокое проникновение в содержание и в смысл того, что говорится в Священном Писании. Ну и как я уже говорил, вот опять-таки вот я вдогонку процитирую просто. Римо-католическая церковь, чтобы сохранить свое существование, была вынуждена встать на путь обновления, оздоровления церкви во главе в членах. Начиная с Павла IV, мы уже не видим на папском престоле людей развращенных и изнеженных, а иногда и нецерковных лиц. Папы, по крайней мере, будут верующие, упертые и действующие в интересах католичества, а не своих личных. В монастырях стало меньше пьяниц и бездельников. Там вспомнили, что нужно еще заниматься богословской наукой, подвижничеством и благотворительностью.
Конкуренция.
Совершенно верно. Совершенно верно. Конкуренция заставила католиков стать достойными конкурентами. Ну и в конце концов, реформация таким образом явилась орудием обновления христианства в целом, потому что косвенно в борьбе с искажениями вероучения реформаторскими в нее оказались вовлечены и восточные церкви, в конце концов и русская православная церковь, которая сначала испытала на себя давление вот этого политического влияния реформации на Петра I, который провел чисто протестантские реформы, но вместе с тем заставил церковь стать эффективным бюрократическим аппаратом, которым она является и поныне в России. Может, конечно, к сожалению, потому что когда отчеты уже на 30 листах, уже, может все-таки это не совсем положительное явление, но как факт, повлияло и на православную церковь. Но самое главное, в общем-то, из этого плена идеями католическими и протестантскими, мало-помалу перебарывая, мы выходим на тот богословский образовательный уровень, который был в наших духовных академиях в начале 20 века, который благополучно зафейлили тоже. Ну да ладно. Сам факт. По крайней мере, у нас уже есть образец, к которому мы хотим сейчас вернуться, и все повышаем.
Бить будут сильно.
Вот. Это общий обзор и, как бы, последствий того процесса, который запустил Мартин Лютер. Ну и теперь мы, как я и обещал, переходим к исследованию следующих ветвей реформации, которые еще более характерны и для современного протестантизма, и для тех вещей, о которых я только что вам сейчас сказал. Итак, это кальвинизм.
Кальвинизм?
Кальвинизм, да. Времени совсем немного у нас, но, по крайней мере, мы коснемся его личности. Значит, как я уже говорил, колыбелью реформации стала Германия, но она в скором времени охватывает Нидерланды, Англию, Швейцарию, Францию. И вот как раз-таки в Швейцарии возник самый мощный очаг реформации, который связан был изначально, конечно же, с деятельностью Ульриха Цвингли, но до своего предела был развит Жаном Кальвином. Итак, Ульрих Цвингли или еще в большей мере Жан Кальвин. Что у нас тут пишет? Чуть-чуть видно. Нет.
Цвингли.
А чем тогда писать?
Ульрих.
Да.
Он уже старый.
Ну, товарищи, что я могу сказать?
Ульрих.
Ульрих.
А, видно, да. Ульрих.
Ну, это тоже.
Цвингли.
Да.
Да. Ой, спасибо.
И Жан Кальвин.
И Жан.
Ну, по-французски Ковен.
Француз, да,
Ковен. Ковен. Жан Ковен. Но везде его пишут как Кальвин, потому что он жил в Швейцарии. Цвингли и Кальвин. Сейчас годы жизни напишу. Цвингли у нас 1484.
Так.
1531. Карелин 1509-1564. Значит, Цвингли, собственно говоря, он был философом, гуманистом, священником. Родился в Швейцарии, учился в Авьене и Базеле. В 1519 году Цвингли стал пастором в Цюрихе. И он там начал проповедовать, как сторонник обновления католической церкви, идеи реформирования католицизма. Надо сказать, что возникает это движение одновременно с лютеранством, какой-то мере даже независимо от него. Но, как мы уже знаем, настоящий размах приобретает благодаря германскому протестантизму. Идет вслед за ним, но очень быстро начинает от него отклоняться как в плане развития своих идей, так и по последствиям. Значит, Цвингли, благодаря тому, что он был успешным проповедником, распространил свои идеи по всей Швейцарской конфедерации. Только некоторые кантоны остались католическими. Ну, там у них настоящая демократия. Живет 500 человек в кантоне. Все 500 собирались на площади, проголосовали. Все знают, за кого голосуют. С него спросят, через сколько там, пока его выбирают. Это вот демократия, которая реально. Вот. Соответственно, кантоны он склонил в свою сторону. Некоторые кантоны стали католическими. И, в общем-то, он сформировал союз протестантских кантонов, которые и разбили страну на сторонников реформации и противников. Почти что была война в 1529-м, ему удалось ее предотвратить. Идеи Цвингли привлекли внимание Мартина Лютера. Они с ним встречались в Марбурге. Но оказалось, что они согласны по всем пунктам, то есть как бы синхронно мысль развивалась, но вот кроме идеи о Евхаристии. И в 1531 году Цвингли ввязался в блокаду католических кантонов, и в одной из битв он погиб. Но в скором времени вот этот процесс реформации в Швейцарии возглавил Жан Кальвин, который был еще более влиятельной, весьма незаурядной личностью. И в целом он сделал для, скажем так, стратегических побед протестантизма, для его последствий, больше, наверное, чем все остальные вместе взятые. Он обладал характером Савонаролы, талантами Лютера, и при этом его, скажем так, его непримиримости в делах отстаивания своей позиции позволит любой по-парински. Жан Кальвин получил образование в Париже, в Орлеане. Около 530 года он покидает лоно католической церкви, становится протестантом. Около 30-го, то есть примерно 20 с лишним лет. Да. Ну, это дело молодого человека. 21 год. Самое время для того, чтобы пойти войной против всего мира. Посмотрите на наших современных протестантов. Да. Когда во Франции начались горения на протестантов, он бежит в Швейцарию, в Базель. И там в 35 году, в 1535 публикует первое издание своего главного труда «Наставление в христианской вере». Последующие годы связаны с Женевой. Он занимался продвижением реформации как в Жене, так и по всей Европе. И умирает он тоже в Женеве. Под его влиянием, а влияние было настолько безоговорочным, что фактически в Женеве он правил единолично. Его называли Женевским папой. И вообще в целом, если вот и был в протестантизме человек, которого Лютер отказался от такой роли, но, скорее всего, Лютер, он был человеком все-таки в каких-то вещах достаточно мягким и понимавшим, что вот слишком чрезмерная вот эта вот огонь, он однажды сожжет всю Европу. Он пытался притормозить где-то. Кальвин сказал, тормозить не надо, без тормозов. Вперед до конца, во всех идеях, во всех действиях. И поэтому, да, он был человеком, который железной рукой правил Женевой, преобразил ее, я уже сказал. И, в общем-то, благодаря ему он многое сделал для преобразования протестантизма как в своей ветви, в кальвинизме, так и косвенно кальвинизм оказал влияние на протестантов и в Англии, и во Франции, и в Америке. При этом он, конечно же, да, не останавливался перед физическим устранением конкурентов. В частности, сжег Мигеля Сервета. Ну, правда, Сервет был тем еще ветеком, он отрицал Троицу, считал Троицу там трехглавым чудищем, отрицал крещение младенцев. Его сначала католики хотели сжечь, он был протестантом, его сжег Кальвин.
Я думал, католик.
Да. И вот, в общем-то, да. И я просто выбрал две характерных фразы, которые его описывали. Он был, ну, в целом, вы можете найти про него в Википедии, почитать отзывы его современников. Я оставил только одну фразу. Состоит из костей и нервов.
Мозгов нет, да?
Нет, они не об этом.
Мозги у него были первоклассные, но вот сердца, скорее всего, не было. Ну и, как сказал тогдашний папа, деньги над ним не имеют никакой власти, в этом его сила. Ну, забегая вперед, надо сказать, что в целом кальвинизм, под влиянием Кальвина, ушел от лютеранства в большую последовательность, жесткость взглядов, даже жестокость, логическую форму богословия и рассудочность во всех делах веры. Последовательность, жесткость, логика и рассудок. Значит, собственно говоря, Кальвин учил, что знание о Боге происходит из нескольких источников. Первый источник – это врожденное знание о Боге, как вы помните, да, Варвара Великомученица, врожденное чувство божественного. Второй источник – изучение природы. Это важно. Итак, откуда человек знает о Боге? Из внутреннего чувства божественного. Второе – изучение природы, подталкивает его к пониманию Бога. Но этот источник недостоверный. Потому что мы грешны, и наше сознание искажено грехом. Поэтому самый важный источник – это Библия. Забегая вперед, надо сказать, что, как и все, впрочем, реформаторы, он был сторонником учения о Троице. Он не отрицал Троицу. Не отрицал божественность Христа, не отрицал божественность Духа. Но был иконоборцем. Недопустимо создавать статуи, иконы, любые изображения Бога. Соответственно, основные труды, где все это изложено, это три катехизиса и так называемое Женевское соглашение. Но главная черта кальвинизма, которая его отличает и от лютеранства, и от Цвингли, это учение не просто о спасении, то есть как бы учение о предопределении. Учение о предопределении, которое он, как и Лютер, берет из еще ранних идей Августина, да, опираясь на те же идеи, которым руководствовался Лютер, но Лютер боялся идти до конца в этих вопросах. Он идет до конца. Значит, в идее о спасении только верой он приходит к выводу, что грехопадение полностью разрушило нашу природу. Лютер учил о том, что человек в грехе пал до степени потери стремления к добру. А Кальвин говорит, что в человеке в принципе нет никакого стремления к добру. Все, что он делает, вменяется ему в грех. Поэтому, как пишет Васечко, он делает выводы, которых не знал или не хотел говорить вслух Лютер. Лютер не решился сделать вывод, который логически вытекал из основ их религиозного мировоззрения. Это были заточенные споры, и, в общем-то, в этом было противоречие лютеранства. Потому что если человек спасается только верой, и веру дает ему Бог, то значит, кому-то он ее дает, а кому нет. Как это определить? Кальвин говорит просто. Бог сам решает, кого спасет, кого не спасет. И спорить об этом бесполезно. Безусловное предопределение одних ко спасению, других вечной гибели, является заслугой Кальвина, которая разрешила нравственное противоречие реформации и довела ее, ну, до полного ухода от идеи, от Евангелия. Да.
Ну, то есть от человека ничего не зависит. Все равно все.
Да, то есть человек не способен избрать добро или зло. За него этот выбор делает сам Бог. Это он говорил, потому что он пытался защитить идею всемогущества Божия, которую католическое богословие с его грехами, которые оскорбляют, озадарил, и он уже все, как будто мы влияем на Бога. Что за язычество? На Бога нельзя повлиять. Он на тебя влияет. Вот он захочет, ты согрешишь. Не захочет, попадешь в рай.
Бог виноват во всех грехах.
Не получается. Так. Нет, как? Бог захочет, не может виноват в грехах. Бог выше любых представлений человека, ваших представлений. Это дело не в этом.
Мы как марионетки, получается, да?
Ну, у нас просто время сейчас уже кончается.
Как же свобода выбора-то?
Да, свободы выбора нет. А о том, как это работает и какая связь между Кальвином и Максом Вебером этика протестантизма, трудовая этика протестантизма, мы еще поговорим. Как ни странно, вот это предопределение, вот эта безусловность, вот эта
безысходность
стала во главе гуманизма, прав человека, борьбы за права негров и всех прочих товарищей. Но самое главное, это косвенно заложило некоторые ключевые основы того, что называется капитализм.
Тогда получается, что Адам и Ева не сами согрешили, а Господь за них решил.
На следующем уроке.
Хорошо, спасибо.